В Москве 15 часов.
Новости.
В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Пропускная способность Байкало-Амурской магистрали существенно возрастет с вводом в эксплуатацию второго Байкальского тоннеля. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии запуска железнодорожного движения по новому тоннелю. Также, по словам президента, это откроет новые возможности для бизнеса. Глава государства поблагодарил специалистов, которые участвовали в строительстве.
С вводом нового тоннеля пропускная способность одной из наших ключевых железнодорожных магистралей существенно возрастет. Вот в разы, там было 17 пар, будет на первом этапе 33, а потом, и, по-моему, там до 57 уходит. Руководитель РЖД скажет сегодня, наверное, о перспективах. Безусловно, это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на восточном полигоне в целом, для реализации транспортного потенциала России, конечно. Дополнительный импульс к развитию получат экономика и социальная сфера целого ряда регионов Сибири и Дальнего Востока. В целом, мы продолжим формировать современную транспортную инфраструктуру по всей России. Будем строить аэропорты, морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть. Нам это необходимо для повышения связанности российских территорий, для комфортного передвижения между городами и регионами, для создания эффективных транспортных коридоров, объединяющих европейскую часть России, то, что у нас находится за Уралом, вообще Европу и Азию. Все это перспективные планы развития, которые, уверен, общими усилиями мы обязательно претворим в жизнь.
Президент попросил представить предложение по награждению строителей и сотрудников РЖД, которые работали над Байкальским тоннелем. Но в эти минуты президент проводит совещание по подготовке к учебному году. Владимир Путин заслушивает доклады главы Минпросвещения Сергея Кравцова и главы Минтруда Антона Котякова о ходе начисления выплат на школьников. Президент, в частности, заявил, что в аварийном состоянии находится сейчас менее процента российских школ, но это тоже недопустимо.
Предлагаю сегодня обсудить вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему учебному году. Как вы знаете, в соответствии с подписанным мной указом, мы должны подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. У нас 39 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67,5 тысяч, из которых примерно 10% требует капитального ремонта, а меньше процента, немного, но тем не менее это тоже недопустимо. Школа находится в аварийном состоянии. Вот эта программа должна быть подготовлена правительством, как я просил, до конца текущего года, с выделением необходимого финансирования. И просил бы сегодня услышать, как идет эта работа. Никто не отменял подготовку к предстоящему 1 сентября, поэтому хотел бы от вас услышать, и как идет работа в этом году.
В Кремле считают отрадным, что Россия и США от пикирования перешли к переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, проходящие в Женеве российско-американские переговоры по стратегической стабильности наравне с другими контактами позволят Москве и Вашингтону полнее доносить свои позиции друг до друга. Отношения Москвы и Вашингтона Песков пока не готов назвать партнерскими.
Вряд ли можно сейчас назвать партнерами. Скорее, это наши оппоненты или наши визави. И пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению. Хотя вы знаете, что президент Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений. Отрадным пока только является тот факт, что мы от пикирования перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием повестки. Все-таки тот факт, что сегодня в Женеве сидят наши эксперты, общаются по вопросам страт стабильности, другие контакты. Это то, что является весьма положительным знаком. Мы надеемся, что как минимум в ходе таких контактов нам удастся более полно доносить позиции друг до друга.
Песков также считает, что не стоит предаваться иллюзиям и преувеличивать дух Женевы, где 16 июня прошли переговоры президентов России и США. По его словам, надевать розовые очки неразумно, но позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов. Это и кибербезопасность, и стратегическая стабильность. А сегодня в Женеве проходят первые в этом году двусторонние консультации представителей двух стран по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИДа Сергей Рябков, американскую — первый замглав госсекретаря Уэнди Шерман. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 килограммов. В поединке за третье место Таймазова победила представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта медаль стала первой для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. Таймазова принесла сборной России пятую бронзовую медаль. Наша команда, в активе которой также 7 золотых и 8 серебряных наград, занимает четвертое место в медальном зачете. Лидирует команда Китая, вторыми идут японцы, на третьем команда США. Ливни с грозами ожидаются сегодня в Москве. Как сообщил ведущий сотрудник центра ФОБОС Евгений Тишковец, к ночи они усилятся. В среднем выльется по ведру на каждый квадратный метр. Сильные ливни в сочетании с грозами и градом, шквалистый ветер порывами до 25 метров в секунду могут нарушить сегодня энергоснабжение 5 регионов Северо-Кавказского федерального округа страны, предупреждает в свою очередь МЧС. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне прогнозируется повышение уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Официальные курсы валют на завтра. Доллар 73 рубля 61 копейка, евро 86 рублей 92 копейки.
Погода.
По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра дожди и грозы. Ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24 градуса. В Москве завтра дожди, грозы, местами кратковременный дождь, плюс 24-26 градусов в дневные часы.
Первое о главном. 19 сентября выборы депутатов Государственной Думы. Вы сможете проголосовать, когда вам удобно, в один из трех дней: 17, 18 или 19 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Выбираем вместе.
Пятнадцать часов семь минут московское время.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, все. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Среда. Середина недели. Продолжается коронавирус, продолжаются прививки от коронавируса. Вот даже Миронов сообщил, что он привился. При этом не забыл, как хитрый политик, сказать, что все только добровольно. Но мы за прививки, но только добровольно. Как его в детстве от полиомиелита, оспы, туберкулеза. Да и всего остального прививали. Неужели добровольно?
А я видел, кстати, плакат 20-х годов, где написано, что уклоняющийся от прививки враг народа и республики. Вот.
Ну, у нас теперь враги везде, включая руководство нашего партизанского отряда. Поэтому тут ведь как? Разведем руками. Однако... У нас сегодня два замечательных эксперта, и в первом часу с нами Александр Городницкий. Искренне надеюсь, что связь будет хорошей, потому что все, что рассказывает Александр Моисеевич, вещь безумно интересная. Александр Моисеевич, здесь ли вы?
Да, я здесь. Добрый день, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам слово.
Так, спасибо. Значит, мы начинаем литературную передачу для тех, кто нас слышит впервые, связанную с событиями, которые близко подходят к нашей сегодняшней дате. Начать я хочу с Дня военно-морского флота, с 25 числа, где был замечательный праздник. В моем родном Питере был огромный парад военный, президент на нем присутствовал и так далее. И я хочу сказать, что с военно-морским флотом я не понаслышке, так сказать, связан. Я 8 или даже 10 лет работал в тесном контакте, ну, будучи, так сказать, по специальности практически связан с военной гидрографией. Я работал на многих судах ДКБФ, Балтийского флота, Черноморского флота, Тихоокеанского флота и Северного флота. И поэтому и много раз ходил в походы, это у нас рейсы, у гражданских, а у них походы. И с большим уважением и любовью отношусь к военным морякам и к тем, которые надводные, и еще более к тем, которые подводные, потому что погружаться мне приходилось раз 15 в подводных аппаратах на достаточно большие глубины. Но более всего, как всегда, знаете, всегда первую любовь помнишь более других. И мне навсегда запомнился мой первый корабль, мое первое судно, которое тогда, это самый большой в мире тогда был парусник, Крузенштерн, он еще жив-здоров. Он ходил тогда под военно-морским флагом, как военно-морское океанографическое судно. И мои первые походы были именно там, 61-65 годы. И у меня есть, я тут на нервной почве написал поэму, посвященную моему родному судну. И, к сожалению, тогда это был корабль первого ранга и так далее, военно-морской. К сожалению, все мои первые учителя, мои командиры военно-морские и так далее, сейчас уже все-таки одели деревянные бушлаты, и никого, к сожалению, почти уже в жизни нет. Я тут написал поэму, посвященную Крузенштерну, и я прочту конец ее, где я вспоминаю моих военно-морских учителей в день ВМФ. «Выпьем стоя за капитанов незапамятных тех времен. Петр Сергеевич Митрофанов, самый первый ему поклон. Худощавый, словно Суворов, он скучает в райских садах, но его командирский норов на обоих знали судах. Командир Павел Васильевич Власов, рыжеусый, крутой моряк, прикажите, как прежде, басом замереть на гюйс и на флаг, недоверчивый и внимательный, оглушительный, словно гром, строевым владевший и матерным, и русским со словарем, он чеканил норд-остом скулы, блудащий всегда и смел, сердце вылупленной акулы на пари не поморща съел. Мой старпом разлюбезный Шишин, и тебя поминает стих, никогда уже не услышим мы соленых баек твоих. Ты всему, чем живут на флоте, обучал, не жалея сил, посылая пить чай на клотик, объявляя, что якорь всплыл. Ах, помощник, Володя Роев, знавший парусное ремесло, что хвалил меня перед строем и вельботе мне дал весло, что кричал в матюгальник ржавый через дождь и соленый мрак. Все наверх, на брасы, на правую, реи правого галса, бакштаг. Особисты и замполиты, угнетавшие нас тогда, чьи вчерашние карты биты, смею думать, что навсегда вас все те же шторма качали от родных берегов вдали. Слава Богу, не настучали, не списали, не донесли. Выпьем стоя за капитанов, позабытых сегодня лет, что ушли в неизвестность канув те далече, а этих нет. Над эскадрою капитанской сине-белый распустит флаг Михаил Михайлович Казанский, что волнение подставит лак, будет снова в моей каюте колыхаться зеленый мрак. Станут ютовые на юте, станут баковые на бак, и опять через шквал и темень к прогресковым огням таверн поплывет обрусевший немец, нестареющий Крузенштерн. Я и он, и народцы оба, но хотя и на разный лад, мы России верны до гроба, до бушлата, как говорят. От колючих ветров ослепнув, начинивший пространством кровь, объявляю своей последней эту юношескую любовь. Мы увидимся снова скоро. Ничего, что на этот раз от моста Николы Морского это судно уйдет без нас. В гуде ветра и птичьем писке, свой земной завершая путь, мы в последнем порту приписки соберемся когда-нибудь, чтобы вместе из этой гавани, по монетке зажав во рту, выйти вновь в бессрочное плавание на последнем его борту. Спасибо.
Спасибо вам.
И очень недавно написано стихотворение. Понимаете, меня все удивляет, Почему-то в экспедициях, в морях там все поют, как им плохо, как им хочется домой. Я всегда думаю, господи, да я вот очень, я, ну, полжизни у меня прошло в океане, я вот не понимаю. Но если ты поешь, что тебе не хочется, значит, ну сиди ты дома, не пой ты унылые песни, как ты хочешь домой в океане. Вот, вот у меня есть такой стишок написал. «Смотреть вперед, основа флотской сути, текут однообразные деньки, и снова собираются на юте свободные от вахты моряки, и на пределе жалобного звука поет баян в руках у моряка, как тяжела с женой ему разлука, и как тоска по дому велика, и хочется сказать ему мне слава, кому твои страдания нужны? Сиди в дому и никуда не плавай. Держи за юбку собственной жены. Погожий день и ветерок попутный. Серебряные чайки за кормой. И незачем горланить поминутно, что возвратиться хочется домой». Спасибо. Идем дальше. 26 июля 1526 года из Санто-Доминго отправляется испанская экспедиция для того, чтобы открыть первую колонию во Флориде. А 26 июля 1529 года испанскому конкистадору Франциско Писарро объявлено королевское указание, что он может быть губернатором всех земель, которые он захватит в Южной Америке. Есть у меня такое стихотворение «Испанские вина». «Только собственной жизни, пройдя половину, понимаешь внезапно, что жизнь коротка. Обожаю испанские красные вина, что корридою пахнут и кровью быка. В них босые ступни молодой андалузки, что давило вино, подоткнувший наряд. Ее смуглая грудь, что танцует под блузкой, и глаза непрозрачные, как виноград. Башмаков деревянных чечеточный танец, перенея в осенних крутые бока. И закат, догорающий в океане над Америкой, что не открыто пока. В них фанданго, стремительная дискотека, темный бархат кастильских невянущих роз и тяжелая кровь убиенных ацтеков, ибо кровь мою пьете, промолвил Христос. В них итог конкистадоров трудной работы. Атлантических чаек пронзительный гам, будто с золотом красным идут галиоты от Вест-Индии дальней к родным берегам. И с судьбой нелегкою, яростно споря, отвергая грядущие истории хлам, устремляется снова Испания в море, с Португалией мир поделив пополам. Переходим к нашим отечественным событиям. 27 июля 1841 года убит на дуэли Михаил Юрьевич Лермонтов, один из величайших русских поэтов. Это черная дата в нашей отечественной истории. Сколько бы он мог всего еще написать? Да, ну вот, не получилось, к сожалению. В Пятигорске стоит памятник, где сидит Михаил Юрьевич Лермонтов, уже разжалованный из лейб-гусар, уже в форме пехотного тенгинского полка, и смотрит грустно на Эльбрус. И хочется вся дуть. Господи, ну что же он должен был поехать на передовую линию действий армии, а он поехал в тыл, на курорт, к друзьям, где женщины, где, значит, вот вода минеральная, где друг Мартынов. Я никак не могу отделаться от мысли, что если бы он не поехал туда, как знать, может быть, он был бы жив. Памятник в Пятигорске. Продает фотограф снимки. О горах толкует гид, на Эльбрус, невидный в дымке, молча Лермонтов глядит. Зеленеет склонов круче, уходя под облака, как посмели вы, поручик, не доехать до полка. Бронза греется на солнце, спят равнины зыбким сном. Стриж стремительный несется над пехотным валуном. Долг вам воинский поручен, проскакав полтысячи верст, как посмели вы, поручик, повернуть на Пятигорск. Пикники и пьянки в гроте, женщин томные глаза. Ваше место в вашей роте, где военная гроза. Там от дыма небо серо, скачут всадники, звеня. Недостойно офицера уклоняться от огня, ах, оставьте скуку тыла и картежную игру. Зря зовет вас друг Мартынов завтра в гости в вечеру. На курорте вы не житель, в деле было бы верней. Прикажите, прикажите поутру седлать коней. Да, 27 июля 1973 года скончался один из действительно крупнейших русских поэтов, Федор Иванович Тютчев, родился в 1803 году. К нему слава пришла уже после его ухода из жизни, но были люди, которые знали его, так сказать, величие как поэта. Кстати, он уже много лет провел за рубежом, был дружен с замечательным немецким поэтом Хайнрихом Хайне, который очень высоко ценил Тютчева как поэта. Смерть поэта. Ветер неуступчив, дождик на стекле, умирает Тютчев в царском селе, в кресле стародавнем, с ясным лицом, ни петлей удавлен, не пробит свинцом, грозового света на лице печать. Трудно для поэта в кресле умирать. Вдаль уносят тучи солнце на крыле. Умирает Тютчев в царском селе. Затихает грома недолго злость. Умирает дома, жить не довелось. Камергер, сановник, цензор газет. Был ли он чиновник, был ли он поэт, не богат отризна, ни ссор, ни обид. Не был, значит, признан, если не убит. А Европа где-то пушками гремит. Мастерят студенты порох динамит. Набирает силу сердечная боль. Бедная Россия, что будет с тобой? В лужах дымится синева небес. Заселяют птицы Бабловский лес, дождик летучий был и нет. Умер Тютчев, русский поэт. Еще одна поэтическая дата. 27 июля 1784 года родился Денис Давыдов, славный генерал, герой Отечественной войны и интереснейший поэт. Денис Давыдов. Денис Давыдов, славный генерал, великий мастер сабли и гитары. Его портрет я в книге отыскал, где он стоит, вальяжный или старый, в лосинах белых, и закручен ус над ментиком, и пышны бакенбарды. Над гулунами, о каких, боюсь, мечтать не смеют нынешние барды. Где нынче вы, гусары прежних лет, свой дымный пунш, тянувший из кружек? Да и сегодня нужен ли поэт восстание русских воинов? Не нужен. Печальны их бивачные огни. Не весел сон тревожный и короткий среди хребтов Афгана и Чечни. А чем им петь над выдуманной водкой, негромкую гитару и звеня, в нашивках заранения желто-красных, как родина, не подставляй меня, поют они, но просьба их напрасна. 28 июля, сегодня, один из величайших дней в истории России, день крещения Руси, 30 июля 1021 года, кстати сказать, и круглая дата. В Киевской Руси освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба, первых святых Киевской Руси. Храп лошадей и непонятный говор, и снова степь безлюдная и пуста. Каган Хазарский выбрал Иегову, святой Владимир предпочел Христа. Кричат грачи и кружится над пашней, но конница несется за межой, не по плечу язычникам вчерашним тяжелый груз религии чужой, кренит, гремит циклон, и на бок кренит судно. Сомнениями полон ученик, в невидимого Бога верить трудно, гораздо легче в рукотворный лик, и заметает пепельная вьюга в иные залетая времена, и статую учителя и друга, и деревянный остов Перуна, и снова жизнь недолго, и убога, и сердце ранит журавлиный крик. Тому не знать единственного Бога, кто от рождения к идолам привык. Русская церковь. Нет стен Вифлеемского хлева, начинается этот ручей. От братьев Бориса и Глеба, что погибли, не вынув мечей. В землю скудную вросшая цепка, только духом единым сильна, страстотерпием русская церковь отличалась во все времена. Не кичились седые прелаты ватиканскую пышностью зал. На коленях стальных император перед ними в слезах не стоял. Не блестел золотыми дарами деревенский скупой аналой. Пахло дымом в бревенчатом храме и прозрачной сосновой смолой. И младенец смотрел из купели на печальные лики святых. От татар и от турок терпели, только более всех от своих. И в таежном скиту нелюдимом, веру старую в сердце храня, возносились к Всевышнему с дымом два перста, протянув из огня. А ручей, набухающий кровью, все бежит от черты до черты. А Россия ломает и строит, из соборов срывает кресты, и летят над лесами густыми, от днепровских степей до Оби, голоса вопиющих в пустыне: не убий, не убий, не убий. Не с того ли на досках суровых все пылает с всех памятных лет свет пожара и пролитой крови, этот алый, пронзительный свет. 28 июля 1764 года в Санкт-Петербурге на Васильевском острове заложен храм святого Андрея. Я там родился и жил по соседству, и для меня этот храм святого Андрея – это главный, по-моему, православный храм, храм, который, значит, есть в моей жизни, тем более, что моя нянька, набожная старуха из крестец из Новгородской области, тайком от матери пыталась меня окрестить, чтобы спасти невинную душу. Вот. И я помню очень хорошо именно Андреевский собор. Ну, я знаю, там Васильевский остров. Васильевский остров. Мои няньки, только утро холодное глянет от напрасно уставших трудов. Вспоминаю былых моих нянек из далеких 30-х годов, тех, кто песенки пели мне тонко, и большим мне желали расти, и крестить собирались жиденка, чтобы невинную душу спасти. Повязав по-крестьянски платочек и щеку подпирая рукой, спой мне, нянька, про алый цветочек, про огонь, что погас за рекой. Там ненастная в окнах погода, предвещанием близких потерь. Там в канун 41-го года новогодняя воет метель. Времена к миновавшему глухи, вой сирен затихает вдали. Где теперь вы, родные старухи, что ушли с многогрешной земли? Мне судьбе возражать не по чину, утирайся, молчи и терпи. Спой мне, нянька, опять про лучину, про коней, что гуляют в степи. Спасибо.
Спасибо огромное. Спасибо. Ну, огромное. Вот у нас осталось сейчас минута до окончания нашего первого получасия. Я уж даже не знаю, чего мы успеем.
Да, ну, я думаю, что за минуту я уже вряд ли чего успею. Так что, вот. Но хочу сказать, что крещение Руси – это вообще огромное событие, кстати, в истории нашей страны, потому что оно сразу же превратило полудикое государство государство, сопричастное к одной из величайших тогда империй, Восточной Римской империи. И Византия тогда казалась, это было и политически правильное решение, потому что главным могущественным государством рядом с Русью, которая могла ее защитить, была все-таки Византия. От этого все и пошло. Отсюда пошли Кирилл и Мефодий и прочие, вся российская культура дальнейшая.
Спасибо. Ой, много я интересовался историей крещение Руси теми веками. Вот насчет защитить это, конечно, вряд ли. Скорее тогда наоборот. Приняли крещение именно потому, что уже угроза была не такой большой, как до этого слабела империя. Но мы на новости уходим.
От трех до пяти. Вести ФМ. Первое о главном.
В Москве 15:30.
Новости.
В студии Наталья Христова. Владимир Путин поручил досрочно со 2 августа начать единовременные выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей. Президент подчеркнул, что у родителей должна быть возможность не спеша подготовиться к новому учебному году.
Вы знаете, что в соответствии с принятым решением и с указом президента от 2 июля 2021 года мы планируем произвести разовую выплату гражданам, в семьях которых есть дети от 6 до 18 лет в связи с подготовкой к школе, и тем, кто продолжает обучение в школах, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по здоровью от 18 до 23 лет. А вопрос мой заключается в том, можно ли произвести эту выплату ранее намеченного срока, а намеченный срок был у нас 16 августа, для того, чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые сегодня к этому предъявляются.
Глава Минтруда, в свою очередь, доложил о технической готовности к осуществлению выплат к 1 сентября на 17 миллионов детей с понедельника. Около миллиона вопросов, присланных на прямую линию с президентом, тщательно рассмотрены и переданы в работу по региональному и функциональному направлениям. Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко телеканалу «Россия-24». Он добавил, что ведется контроль за выполнением этих вопросов. Прямая линия с Владимиром Путиным в этом году прошла 30 июня. Всего от граждан поступило более 2 миллионов вопросов. В Японии на фоне Олимпиады обновлен суточный максимум заражений коронавирусом. Сегодня антирекорд был зафиксирован в Токио – 3177 заболевших. Кроме того, соответствующий максимум был обновлен в соседних префектурах. В больницах находится более 500 пациентов в тяжелом состоянии. За последние сутки их число возросло на 8. В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. По этой причине Олимпийские игры проходят без зрителей. Более 8 тысяч тонн воды сбросила авиация МЧС на лесные пожары в Якутии. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС по республике Павел Гарин. Самый опасный тип лесных пожаров – верховой, скорость распространения которого зависит от скорости и направления ветра. Чтобы его локализовать, необходимо задействовать авиацию или специализированную пожарную технику. При этом наземные группировки должны отработать на кромке для того, чтобы пожар в будущем не поднялся по верхушкам, на верхушке деревьев. В ведомстве работает телефон доверия, куда могут позвонить жители и обратиться за помощью. Ранее сообщалось о том, что лесных пожаров вблизи населенных пунктов Якутии в этом году зафиксировано больше, чем в прошлом году. Церемония открытия после реконструкции одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода, Чкаловской лестницы, состоится 1 августа. Об этом сообщила сегодня пресс-служба правительства региона. Открытие Чкаловской лестницы обещает стать ярким культурным событием юбилейного года. На один вечер лестница станет сценой для симфонического оркестра Мариинского театра, выступление которого будет сопровождать зрелищное аудиовизуальное шоу. И напомню, что в этом году Нижний Новгород отмечает 800 лет.
Погода.
В Москве в эти минуты плюс 22 градуса, в основном без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
Вести ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. От 3 до 5.
Ну вот мы вернулись в эфир, и с нами Александр Моисеевич Городницкий. Александр Моисеевич, вам слово.
Да, спасибо. Мы движемся дальше. 28 июля, как раз сегодня, 1914 года, началась Первая мировая война, совершившая переворот в мировой истории, в которую, к сожалению, втянули и Россию. Наши хитроумные союзники, Пуанкаре, и англичане. И, конечно, Николай II сделал самоубийственную глупость, втянув Россию в эту войну. Все это плохо кончилось для всех, но для России в первую очередь. Первая мировая посвящается Игорю Петровскому, моему славному редактору. Мы первую припомним мировую, столетием отделенную от нас. Друг друга убивали там вручную, попеременно применяя газ. О ней сегодня думаем мы мало, ее могилы заросли травой. Планета никогда еще не знала таких потерь, как в Первой мировой. И ясно, даже в первом приближении, на чьей ты не воюешь стороне, что все там потерпели поражение, а победивших не было в войне. Детские связи, словно струны, рвутся, поток несчастья черен и бурлив, и загремели взрывы революции, империи на части развалив. Если бы истории капризной не жечь войною европейский дом, то не было бы, видимо, нацизма, и коммунизма не было потом. Об этом мог подумать ли когда-то народ в ту бойню, ввязывая свой последний всероссийский император, за это поплатившись головой. Ну, в 17 веке, в этот же день, 28 июля, экспедиция казачьего пятидесятника Владимира Атласова высадилась в устье реки Камчатка. С этого начинается присоединение к России полуострова Камчатка. Если вы будете на Камчатке, обязательно побывайте в кратере Узон. Это уникальные вещи. Там действующий вулкан. Кратер Узон. Узона марсианские цвета, где булькают таинственной глиной, где неподвижен свет и тени длинны, и чаша небом алым налита. Косяк гусей, прижившихся в тепле, стараюсь ненароком не спугнуть я. Здесь киновль рождается во мгле, кровавая почву смертоносной ртутью. Земли новорожденный вид суров. Здесь пузыри вскипают неустанно, и гейзеры взлетают, как фонтаны над спинами коричневых китов. Здесь видишь сам, что сроки коротки, и надежна наша твердь земная, где словно льды плывут материки и рушатся друг друга, подминая, что мы живем подобием игры, ведя подсчет минутным нашим славам на тоненькой пластиночке коры над медленно клубящимся расплавом. Это написал в 1974 году, кстати, на Камчатке, на кратере Узон. Опять же, 28 июля 1794 года. Термидорский переворот. Казнены 22 деятеля Великой Французской революции, в том числе Максимилиан Робеспьер и Луи Антуан Сен-Жюст. Кстати сказать, это страшный совершенно террор Французской революции не пощадил ни поэтов, так сказать, вот Анри Шенье, у Пушкина есть стихи, он посвященные, не ученых, даже такого великого ученого, как Лавуазье. А, кстати сказать, Лавуазье – это интересная история. Он накануне своей казни попросил своего палача, чтобы тот, когда, значит, отрубит голову, чтобы он поднял ее и подвигнул ему. И он ему попробует ответить, что он хотел узнать, уходит ли жизнь после гибели окончательно. Вот. Стихи, посвященные Лавуазье. Снова осень переходит в зиму. Потемнело небо, быть грозе. Головы мои грызут корзину, так палач сказал Лавуазье. За неделю каждую источат. Подаваем новую, хоть плач. Ну а вам, месье, спокойной ночи, улыбнулся ласково палач. Дождь звенит, а черепица кровель, тает дым от факельных огней. Страшен человек, вкусивший крови, зверя ненасытного страшней. Казни – ежедневная рутина, к ней так быстро привыкаем мы. И стучит в Париже гильотина, истребляя лучшие умы. Так пойдет и дальше, век от века, будет всюду крови до колен. человек, убивший человека, укрепит в потомстве этот ген, будут долго в мире править черти, бесконечный и кровавый бал. Но жизнь возможна после смерти, как Лавуазье и полагал. 28 июля 1750 года скончался один из величайших композиторов мира Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор. Есть у меня песня, посвященная ему. Я подарил приятель набор кружек, на которых изображен Иоганн Себастьян Бах. Я эту песню прочту как стихотворение. Вспомнятся подружки медом на губах, пьет чай из кружки, а наш кружке Бах. Он считает доли у меня в руке, в сереньком камзоле, в светлом парике. Музыку из неба он везет назад, где лежит под снегом мертвый Ленинград. В доме Неполушки метроном стучит, где грохочут пушки, музыка молчит. Мысли о минувшем вызывают страх, пья чай из кружки, а на кружке Бах. Не могу вглядеться в эти времена. Вспоминаешь детство, вспомнится война. Там немецкий город у речной волны, черные соборы бомбой сметены. Ходит смерть кругами в горестной стране, медные органы плавятся в огне. В доме, где старушки, житье не ах, пья чай из кружки, а на кружке Бах. Встала у порога зимняя пора, вспоминать про Бога, видимо, пора. Себастьян любезный, милый Иоганн, я стою над бездной, где же твой орган? Говорю, как другу, рвется моя нить. Ты сыграй мне фугу, чтобы мог я жить. 29 июля 1907 года родился замечательный русский поэт Борис Корнилов, который расстрелян в 1938 году по ложному доносу. Он был известный поэт, он автор замечательной песни «Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река». Песня о встречном, знаменитая, которую пели тогда все. Это не помешало его расстрелять, кстати сказать. У него есть такие стихи, есть такие строчки. «Я такой же аховый, парень, вырви гвоздь». Он был активный деятель комсомолец. Поэты 20-х. «Снова вы ночами приходите в гости, ваших дней суровых оборвана нить, мальчики с тачанок, парни, вырви гвозди, что всегда готовы умереть и убить. Шум деревьев мокрых на исходе лета, на пейзаж унылый дождик моросит, и Багрицкий смотрит с темного портрета, и Борис Корнилов глазом косит. На земле, на мачехе, спелых листьев грозья, разбросав, не нужно камни собирать. Аховые мальчики, парни, вырви гвозди, где же ваша дружная, преданная рать? Той порой неласковой мне бы вместе с вами, не дрожа от ужаса, с ясным лицом, любоваться наскоро засыпанными рвами, укреплять содружество ворона за бойцом. Молнию сабля, черной тучей ворон, есть такое мнение, что бомба стих. Сами вы писали себе приговоры, сами в исполнение приводили их. А протока всякая зарастает тиной, ставили вы бодро ваше житие, так цепями звякая перед гильотиной воспевал свободу Анри Шенье. Плетена в кумачью траурная лента, дышит теплой влагой южный ветерок. Воспоем же, мальчики, светлый нож конвента, белую бумагу, красный террор. 29 июля скончался Винсент ван Гог, голландский художник, фактически покончивший жизнь самоубийством. Умер он молодым, родился он в 1853 году. Ван Гог. Желтизна на полотне Ван Гога не случайна, видимо, мой друг. Жизнь его печальна и убога, 37 оборванная вдруг. Этот свет пронзительный, осенний, что безумный мозг его проник, начал отыскивать на сене и в окне на улице Лепик. Обойти нельзя путем окольным, ставший темой горестных легенд, роковой парижский треугольник, сифилис, бордели и абсент. Будущее к живописи глухо, на Олимп дорога нелегка, он себя отрезал после уха, как у побежденного быка, неуживчив, вздорен и несносен, в городе, в дороге, на лугу. Он носил с собой повсюду осень в яростно пылающем мозгу, позабыв о ежедневном хлебе, обреченный мучиться в аду, он как космонавт на темном небе желтую отыскивал звезду. Посреди французов полусонных, взятый во враждебное кольцо, он всегда старался, как подсолнух, к солнцу поворачивать лицо. Снова несуразности в природе, в Амстердаме дождь, а в Арле снег, видится мне снова на исходе тот далекий сумеречный век, где его подталкивает к бездне нас теперь лишающая сна, ставшая историей болезней. Солнечно это желтизна. 30 июля. Международный день дружбы. 30 июля, кстати сказать, 1937 года в СССР чрезвычайные тройки получили право давать непосредственный приговор врагам народа, обходя все полагающиеся при этом суды. Я работал в восточной части Сибирской платформы, в северо-западной части Сибирской платформы, как раз вот на восточном берегу Енисея, на реке Сухарихе. Да, и вот такая вещь. Там были лагеря перед этим. Сухариха. Желтого песчаного откоса, где прошла звериная тропа, половодье выносило кости, кисти рук, ключицы, черепа. На свободу их из заключения выносила мутная вода. Мы стояли ниже по течению на реке Сухарихе. Тогда запах тления, приторный и сладкий, вниз распространялся по реке. Поутру проснешься, у палатки скорит череп, зубы на песке. В лагерях, на быстрых этих реках, где срока не меньше 10, по весне расстреливали зэков, чтобы летом новых завести. Мы со спиртом поднимали кружки, поминая этих доходяг. С той поры не объяснять не нужно, что такое сталинский ГУЛАГ. 30 июля 1904 года погиб замечательный автор песен ленинградский Евгений Клячкин, родившийся в 1934 году, советский поэт и автор известных песен. И у него судьба его не самая. Он поехал в Израиль, значит, оповая на то, что там его примут как родного, что там его будут носить на руках, что все его будут петь, все его будут слушать. Ничего подобного не произошло. Никому он там не был нужен вообще. Это несколько чудовищную травму. Он несколько раз потом приезжал в Ленинград, где его продолжали любить. И каждый раз в этот день, сегодня, не сегодня, 30 июля, это послезавтра, в Ленинграде всегда на стрелке Васильевского острова друзья и почитатели Клячки настраивают ему такой вот, значит, морские похороны. То есть венки цветов спускают на воду и стоят и поют песни прямо там на стрелке Васильевского острова на нижних ступенях. Память Евгения Клячкина. Сигареты опиши колечко, снова расставаться нам пора. Ты теперь в земле остался вечной, где стоит июльская жара. А тебе поплачет хмурый Питер и родной израильский народ. Только эти песни на иврите кто-нибудь навряд ли запоет. со ступени набережной старой, на воду пускаю я цветы, слушая знакомую гитару. Может, это вовсе и не ты, может, и не ты совсем, а некто улетел за 39 земель, дом на переулке Антоненко, поменяв на город Ариэль. Сигареты опиши, колечко, пусть дымок растает голубой. Все равно на станции конечной скоро мы увидимся с тобой. Пусть тебе приснится ночью синей, возврати душе твоей покой. Дождик Василия Островских линий над холодной цинковой рекой. И второе стихотворение. Ушел навек, как по нему не плачь ты, невозвратимый ленинградский мир. Мне помнится дружок мой Женя Клячкин, 60-х песенный кумир. К нему отчизна повернулась боком, душевным ранам потерявший счет. Оделся в Израиле далеком, он обрести и славу, и почет. Охватывали там его нередко и разочарование, и тоска, поскольку на земле далеких предков ни он не нашел того, что там искал. Об этом мне напоминает часто его щемящий песенный мотив. Он при купании сгинул в одночасье, до берега немного не доплыв. Российских песен питерская веха. Он спит среди горячего песка. И край, в который он тогда приехал, теперь далек, а родина близка.
Спасибо огромное. Ну вот у нас меньше минуты, Александр Моисеевич.
Ну хорошо, остальное перенесем на следующий раз.
И, к сожалению, судьба Клячкина была характерна для большинства, наверное, тех писателей, поэтов, которые уехали в Израиль. Артистов. Я очень хорошо знаю эту тему. Это ужасно, трагично. Кто-то вернулся, и кто-то жил на две страны. Многие продолжают так жить до сих пор. Ну, по крайней мере, хотя бы можно было приезжать, потому что до 90-х уезжали навсегда. Но трагедия уезжающего в эмиграцию творца – это, к сожалению, стандартная ситуация.
От трех до пяти. Автовести.
Здравствуйте, с вами радиоверсия Автовестей, и я Павел Блюдюк. Представлено новое поколение Nissan X-Trail. Компания Nissan в рамках шанхайского автосалона представила новое поколение кроссовера X-Trail. На самом же деле вседорожник дебютировал еще в прошлом году, но только под другим именем в США. Кроссовер на обеих сторонах планеты и под обоими именами получил идентичную новую внешность с массивной радиаторной решеткой, двухэтажной головной оптикой и новым силуэтом. Китайская версия отличается от американской разве что оформлением бамперов, в котором используются серебристые накладки иной формы. Серьезно изменился со смены поколений и интерьер, который обзавелся двухуровневым центральным тоннелем с местом для мелочей, новым рулевым колесом и продвинутой медиа-системой. При этом у двух версий кроссовера цифровая начинка абсолютно разная. В Китае X-Trail будут комплектовать более крупным тачскрином с дополнительной сенсорной панелью и виртуальными приборами диагональю 12,3 дюйма. Еще одно заметное отличие двух версий кроссовера друг от друга состоит в моторной гамме. В США вседорожник оснащается традиционным атмосферным двигателем объемом 2,5 литра, который развивает 184 лошадиные силы в паре с вариатором. А в Китае X-Trail получил современный 1,5-литровый турбомотор, который снабдили фирменной системой изменения степени сжатия. Дебютировала она на более крупном двигателе объемом 2 литра, который разработан для модельного ряда марки Infiniti. Новый трехцилиндровый мотор, который получит базовая версия X-Trail, развивает 204 лошадиные силы и 300 ньютон-метров крутящего момента. Сопровождать его планируется также вариатором. В итоге силовая установка должна оказаться не только более мощной, чем прежние базовые двигатели, но и более экономичной. Системы полного привода и выбора режимов движения с 5 предустановками будут предложены в качестве опций. А чуть позже X-Trail начнут оснащать и еще одной оригинальной разработкой Nissan – силовой установкой под названием e-Power. С одной стороны, она представляет собой гибрид, так как в ее составе трудится бензиновый двигатель и электромотор. С другой стороны, такой X-Trail можно рассматривать как полноценный электромобиль, потому что его двигатель внутреннего сгорания прямой связи с колесами не имеет. Он используется исключительно как генератор, а передвигаться кроссовер будет только на электротяге. Характеристики этой системы пока не озвучены. Тем не менее, европейское подразделение Nissan уже объявило, что до Старого Света доберутся оба варианта кроссовера. Продажи новинки здесь стартуют летом следующего года, то есть примерно через год после появления вседорожника на рынке Китая. Таким образом, можно ожидать локализации нового X-Trail и для российского рынка примерно к тому же времени. По одной из версий, кроссовер в нашей стране сохранит ту же внешность, что и в Китае или в США, однако не получит никаких новомодных силовых агрегатов. Модель продолжат собирать в Санкт-Петербурге и, по предварительным данным, будут оснащать хорошо знакомым россиянам атмосферными двигателями. Сейчас, напомню, кроссовер комплектуется агрегатами объемом 2 и 2,5 литра, развивающими 144 и 171 лошадиную силу соответственно, а гамму коробок передач составляют 6-ступенчатая механика и вариатор. На этом все. Не переключайтесь.
Автовести. Союзное государство. Новости.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. У микрофона Степан Гришин. Здравствуйте. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал успешной работу Москвы и Минска по интеграционной повестке. Он отметил, что в этой работе Россия и Беларусь учитывают и защиту национальных интересов, и перспективу углубления интеграции Союзного государства. Беларусь готова участвовать в строительстве атомных электростанций по российским проектам. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко на встрече в Минске с президентом Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком. По словам Лукашенко, Беларусь рассчитывает на поддержку Курчатовского института. В свою очередь, Михаил Ковальчук сообщил, что Курчатовский институт и Национальная академия наук Беларуси разработали проект дорожной карты сотрудничества до 2030 года. Формирование единого научно-исследовательского пространства будет способствовать реальному развитию союзного государства, сказал Ковальчук. Россия с 1 августа расширяет авиасообщение с Белоруссией. Количество полетов из Москвы в Минск увеличится с 10 до 20 в неделю. Кроме того, возрастет число рейсов Сочи-Минск и Краснодар-Минск.
Года. Прогноз на 29 июля. В Магадане плюс 14, временами небольшие дожди, дождь и гроза в Хабаровске, плюс 32. В Тюмени плюс 20 без осадков, дождь в Омске плюс 18. В Красноярске плюс 21, кратковременный дождь. Небольшие дожди в Мурманске плюс 10. В Вологде плюс 25, дождь с грозой. Без осадков в Перми плюс 22 и в Уфе плюс 24. В Ялте плюс 31 без осадков. Как и везде на юге европейской части России. В Краснодаре плюс 33, во Владикавказе плюс 26, в Сочи плюс 29. В Петербурге облачно с прояснениями, дожди и грозы. Ночью плюс 18, днем плюс 24. В Москве ночью облачно, дожди и грозы. Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь. Минимальная температура будет плюс 15. В Подмосковье дожда плюс 12, а днем плюс 24.
Вести ФМ.
Не только слушайте, но и читайте.
Наши телеграм-каналы. Информационный.
Вести ФМ Плюс.
Оперативная информация. Кадры с мест событий. Комментарии экспертов.
Политический. Вы слушали «Маяк».
Обо всем, что касается первых лиц, сообщаем первыми. Эксклюзивные фото и видео с необычных ракурсов. Важные детали. Все то, что обычно незаслуженно остается за кадром.
Специальный. Наш президент США.
Все, чем живет Америка. Вести ФМ. В эфире, в Телеграме и всегда. Первое о главном. Хроника Великой Отечественной. Вернуться на 80 лет назад, чтобы понять, что пережили наши предки. Весь путь от того, как выстояли, до того, как разбили врага на земле, в воздухе, на воде. Истории подвигов и преодолений на фронте и в тылу. В специальном проекте Андрея Светенко 1941. Дни и ночи войны. По будням. На радио Вести ФМ.